слышали это понятие эмоциональный интеллект. Это способность понимать чувства другого человека, что он переживает. И, может быть, еще важнее – понимать свои собственные чувства. Потому что мы к своим чувствам относимся часто, как бы сказать, наплевательски. Вот. Кто-то терпило, как я, например, и может долго все терпеть. Кто-то, наоборот, взрывается, переживает и так далее, и на самом деле не способен осознать, что с ним происходит. Поэтому мне вообще кажется, что вот как-то научиться прислушиваться к самому себе, к пониманию того, что с вами происходит, это такой важный навык и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения нашего психологического благополучия. Сегодня будем говорить про чувство, которое, возможно, вы даже не понимаете как чувство, но на самом деле это оно. Вот. Это чувство называется скука. Ну, я кроме чувства скуки расскажу вам еще про любопытство и что с этой скукой делать. Ну, вот. Но прежде чем зайти на эту психотерапевтическую площадку, я бы хотел с вами обсудить площадку, так сказать, философскую. На самом деле, многие очень философы задавались вопросом о том, что такое вот это состояние скуки. Вот. И, может быть, один из самых таких ярких работ о скуке принадлежит Мартину Хайдеггеру. Это немецкий философ, блистательный, очень яркий и такой харизматичный. И он один из как бы, таких столпов экзистенциализма, такого направления, которое в философии пытается понять действительно смысл нашего бытия, как мы себя в нем ощущаем, что есть вообще настоящее проживание жизни. И он работал в Фрайбургском университете, читал там лекции и семинары. И вот у него был целый курс такой, семинар. Я, знаете, тоже иногда читаю семинары, стою у доски, что-то бубню. Не вполне понятно, что я в этот момент рассказываю. Когда Хайдеггер читал свои лекции, тоже, в общем, там сложно разобраться, потому что семинары – это такая вещь, когда вы размышляете вместе с теми, кто присутствует или в зале, или здесь сейчас онлайн. И тогда у него был целый такой семинар, который продолжался полгода, если не изменяет память, который был посвящен основаниям метафизики. То есть это такой вроде бы очень важнейший вообще момент. И он весь был посвящен скуке. И во время этого семинара Хайдеггер предлагал слушателям представить себе три ситуации скуки. Вот. Первая ситуация, про которую рассказывает там Хайдеггер, это что? У нас ожидание поезда. Я думаю, сейчас уже сложно людям представить, что такое ожидание поезда, потому что у них всегда есть с собой какое-нибудь устройство, с помощью которого они могут убить это время. Но раньше такой возможности не было. И вот вы находитесь на каком-то полустанке, на каком-то небольшом городишке и ждете поезда. И вы ощущаете скуку. Вы просто понимаете, что вот это как же дождаться, когда же это все закончится. Вы смотрите на все это унылое, значит, вокруг себя и думаете, Господи, Боже мой, скука скучная. Как же убить время? Второй такой мысленный эксперимент, который предлагает нам Хайдеггер. Наш герой приходит вместе со своей женой на дружескую вечеринку. Там собрались замечательные люди, они с друг другом что-то обсуждают, смеются, шутят, курят, пьют, веселятся там, и так далее. А потом наша пара возвращается домой, человек садится, наш герой, на диван и думает, Господи, как же бездарно потрачено время. Какая невероятная скука. Как это все бессмысленно. Чувствуете, есть уже отличие, да? В одном случае мы как бы не знаем, что делать с нашим временем. Во втором случае мы вдруг понимаем, что наше время можно инвестировать во что-то осмысленное, настоящее, ценное. Вот. А мы можем его и профукать. И третий вариант, который нам предлагает мысленный эксперимент, который предлагает нам Хайдеггер, это, что называется, поэма без героя. У нас нету героя. У нас есть просто вот это ощущение тотальной своей неуместности, ненужности и какой-то лишенности действительно какого-то смысла вот этого нашего существования. И Хайдеггер говорит, что это, собственно говоря, и есть вот это фундаментальное переживание нашей собственной человечности. То есть вот это наше ощущение брошенности в мир, вот, в котором мы должны найти смыслы, а время сейчас такое, говорит Хайдеггер, и с тех пор это время стало еще более, мне кажется, злее с 50-х годов, когда мы не ощущаем этого какого-то внутреннего предназначения, и поэтому нам скучно. Как я говорю, у меня есть такая, если вы задумались о смысле жизни, то, возможно, первое, что вам надо правильно сделать, это обратиться к психотерапевту, чтобы он выписал вам антидепрессанты. Но правда действительно состоит в том, что мы хотим иметь какое-то предназначение, мы хотим иметь какой-то смысл своего собственного существования. И если его нет, то мы страдаем. И это страдание и скука. Хайдеггер не находит нам ответа на этот вопрос. Он просто констатирует факт. Вот. Он констатирует это время приходящее и так далее. Но давайте мы с вами все-таки же, как это, не просто философы. Мы еще что-то знаем про мозг. Давайте попытаемся воспользоваться этим знанием для того, чтобы найти выход из этого порочного круга. По крайней мере, с первым вариантом скуки мы справились с помощью Инстаграма и других этих, может быть, можно и со смыслом жизни. Значит, ну, откатываем назад и смотрим на наших далеких предков, которые еще не задавались вопросом дизайна, экзистенции и так далее. И что мы узнаем? Мы узнаем, что наши предки жили без всякого смысла жизни, потому что у них был смысл жизни, который смысл защиты собственной жизни. Действительно, если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно постоянно беспокоиться о собственном существовании, но не просто так вот как бы умозрительно, да, что вы там работу потеряете, или, я не знаю, останетесь одни, там вас покинет ваш партнер или еще что-то. Вот. Это такие умозрительные вещи. Серьезные, но умозрительные. А есть как бы реальные угрозы, реальный холод, реальный голод, реальные какие-то враги естественные, внутренние, как бы сказать, внутри вашей социальной группы, агрессивные какие-то субъекты там и так далее. В этот момент вы не думаете о смысле жизни, потому что вы защищаете саму жизнь. Не дай бог, если случится какая-то война или еще что-то, но представьте себе человека, который на войне думает, а какой смысл жизни. Ну, если у него не депрессия. Если депрессия, вы в любом случае будете думать про смысл жизни. Но на войне вы думаете, как выживать. Да? То есть как только вы думаете, вы понимаете, что вам в этой жизни нужно выживать, вопрос о смысле жизни отпадает. Это парадоксально, если вы задумаетесь об этом. Потому что, ну, как бы это самое время. Чем мне выживать, если смысла нету? Не выживай сразу, все спокойно. Но как только наша жизнь оказывается под угрозой, вы думаете про выживание. Как только кто-то заболел, вы думаете про выживание. Вот. А, действительно, а зачем? Это мой любимый анекдот про этого, про врача. Извините, черный врачебный юмор, не могу не поделиться. Пациент приходит к доктору и задает ему вопрос: «Доктор, я буду жить?» Вот. Доктор так сидит, размышляет, так, смотрит, так, крутит историю болезни. А зачем? Вот когда наша жизнь под угрозой, мы не задумываемся, зачем. А как только с жизнью все хорошо, мы начинаем думать, зачем, и страдать, то есть ухудшать ту жизнь, которую мы так героически боролись для того, чтобы жить. Поэтому, как говорят, что смысл жизни в самой жизни – это чистейшая правда. Но ее просто очень трудно понять, потому что когда вы начали скучать, что у вас нет глубокого предназначения, что вам что вы там не совершите ничего прекрасного, замечательного, что, в общем, все там все равно, все тлен, суета там, и так далее, и вы в скуке. Конечно, очень сложно осознать, что смысл нашего вот этого существования в жизни, в ее проживании. И вот дальше возникает два направления действий, да, для того, чтобы, получив свою жизнь, не скатываться вот в эту скуку, экзистенциальный, трагический дизайн, в эту брошенность бытию там, и так далее. Есть два пути. Один путь связан с удовольствием. Удовольствием от проживания жизни. На самом деле это особый навык. Это способность научиться получать удовольствие от мелочей. Я помню, я застал голод такой прямо самый настоящий. Это был 91-й год, и мы были в военном лагере в Красном Селе. Вот, и там был холод, это был уже октябрь поздний там, и так далее. Мы жили в деревянных таких этих домиках, погревались этими какими-то одеяльцами такими военными, советскими еще. И реально не было еды. То есть нас кормили с какой-то едой, достанной из складов, запасов там и так далее. И вот это картошка вяленая. Я не знаю, кто-то представляет себе, что это такое. Значит, какая-то очень странная рыба из каких-то консервов, но она совершенно была съедобная, непонятно, как они ее делали. И единственной едой был хлеб. Причем вот этот белый кирпич, который, ну, я не выношу вообще, в принципе. Я помню, как кто-то смог стянуть полбуханки этого хлеба из столовой, и мы были в полях, мы собирали всякий турнепс там и так далее. Кстати, я ел турнепс. Вот. И кто-то достал этот хлеб, и нас друг с другом мы все поделились. И вот у меня было такое ощущение вот этого невероятного вкуса от хлеба. И невероятное удовольствие. Вот прямо, я сейчас прямо вспоминаю про это, у меня все нейронные дуги, так сказать, встают тугой и напоминают мне об этом прекрасном моменте. Ну, по сути дела, это же было что-то совершенно такое простейшее, да? То есть способность получать огромное удовольствие от вещей очень простых, по сути дела, очень естественных. Если только вы не воспринимаете их как должное, вот, если вы вообще обращаете на них внимание, потому что мы же не обращаем внимания на то хорошее, что в нашей жизни случается. Мы вспоминаем о хорошем только когда оно потеряно. Вот, поэтому что имеем, не храним, потерявши плачем, что называется. Поэтому первый путь – это удовольствие. Это умение находить удовольствие. Удовольствие в общении с другими людьми, в социальной поддержке, там, в каких-то совместных делах. Ну, в очень простых вещах, в комфорте пледа, я не знаю, этого интересного фильма там, и так далее. То есть это удовольствие. Удовольствие – это вот такая вещь, к которой нужно заставлять себя приучаться. А есть вещи, которые для вас на самом деле естественны и даже не нужно для этого специально приучаться. Это любопытство, которое скрыто у нас абсолютно биологически. Да? Что Иван Петрович Павлов, какой рефлекс обнаружил? У него есть там несколько рефлексов, которые получили отдельные названия. Например, рефлекс свободы, а есть рефлекс под названием «что такое?». Значит, если сейчас где-то что-то бухнет, грохнет и так далее, то любое животное, что ваша собака, что ваша кошка, что вы сами, значит, повернетесь в соответствующем направлении головой. Да? Значит, почему? Потому что у вас рефлекс ориентировочный, как его еще назвал Павлов. Что такое? Когда вы естественным образом изнутри самих себя проявляете какую-то вовлеченность в то, что происходит. Почему это как бы вообще срабатывает? Это срабатывает из-за новизны, из-за необычности. Да? И вот дальше, почему мы с вами испытываем скуку и не испытываем любопытство, которое бы должно было эту скуку как бы изжить? Этого не происходит, потому что мы с вами не ощущаем новизны происходящего. То есть нам все время кажется, что мы что все стабильно. Мы не видим постоянного изменения всего. Да? То, что все постоянно меняется, на самом деле не очень сложно понять. Если вы просто посмотрите на свои собственные фотографии, я даже не беру детские, понимаете, я посмотрю на свои 5-летней давности и думаю, господи, что сделало время с этим человеком, то вы поймете, что на самом деле мы живем в тотальных изменениях. Просто из-за того, что мы смотрим так вот как бы в окне все время, в срезе, и не видим все этого объема, мы не замечаем изменений. Мы не замечаем изменений в настроениях, в чувствах, в желаниях других людей, которые нам близки, с которыми мы вместе проводим эту жизнь. Мы не замечаем изменений в тех делах, которые мы делаем, потому что это мы все превращаем вот в эту рутину. У нас нет ориентировочного рефлекта. У нас все превращается быстро в одно.